В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим главным образом о программе по литературе для старшей школы. В московской студии авторы этой программы. Заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик Московского городского педуниверситета Екатерина Асонова и заместитель руководителя школы филологии Высшей школы экономики Михаил Павловец. По телефону в обсуждении примет участие преподаватель литературы это лицей 1525 Евгения Абелюк. И по скайпу к нам присоединится писатель и литературовед Александр Архангельский. Дело в том, что списки обязательной школьной литературы обсуждались не только сообществом словесников, но и представителями, в том числе, Русской Православной Церкви. С одной стороны, понятно, речь идет о неокрепших душах российских недорослей. И некоторые СМИ сообщали, что сам Владимир Путин поручил патриарху заняться школьной словесностью, а другие писали, что это патриарх заручился поддержкой глав государства. Ну, как бы там ни было, вот примерная программа по школьной литературе для начальной и средней школы была практически готова и одобрена. До этого происходили тоже такие бурные обсуждения, когда обсуждали концепцию преподавания русского языка и литературы в школе. И это было под руководством Нарышкина, да, главы Государственной Думы. То есть это вот такая очень общественная, даже не общественная, а политическая история. Вот как вам кажется, у меня такой первый вопрос на понимание. Вот эта вот активность внешняя, да, не внутренняя преподавательская, педагогическая, а внешняя, она как-то сказалась на содержании программ, которые сейчас, того и гляди, вот уже будут утверждены. Вот, Екатерина, давайте мы с вас начнем.
Мне кажется, что это очень близкие процессы. Мы, конечно, находимся в этом контексте, но задачи, которые решает программа, они не в этой плоскости. Мне бы очень хотелось это, ну, максимально сегодня попробовать объяснить.
Спасибо, Михаил. А как вы думаете, вот это вот такое пристальное внимание, да, очень такое пристальное, мешало, может быть, или наоборот, как-то концентрировало?
Ну, по-разному, опять же. Оно имеет для меня лично и позитивный, и, наверное, и негативный смысл. Негативный, потому что вся эта история очень сильно политизировалась, а это неприятно, потому что мы, конечно, не политики, мы занимаемся не политикой, мы занимаемся образованием. Вот. Но помогало почему? Потому что это привлекало общественное внимание, потому что это позволяло находить не только оппонентов, в том числе довольно резких оппонентов, да, нетерпимых оппонентов, но и единомышленников. Да, мы завязали множество профессиональных качественных знакомств, и все это, естественно, работало в целом на качество того документа, который мы получили. Единственное, я хотел бы поправить, все-таки мы не создатели этой программы, да, мы разработчики.
Разработчики,
потому
да.
что, да, мы делали основную работу, но в этой работе помимо нас участвовал целый пул совершенно замечательных специалистов, как по литературе, да, так и методистов, так и педагогов, историков образования. Это вообще работа коллективная. Она проходит в рамках разработки вообще целого пакета примерных программ для средней школы.
Спасибо, Михаил. Мы чуть позже к этому вернемся. Я хочу спросить Александра Архангельского, вот как он считает, вот эти внешние такие воздействия, если это были действительно воздействия, если это была нормальная ситуация, что РПЦ и Госдума так активно обсуждали программу по школьной литературе?
Ну, тут надо разделить несколько вопросов. Первый вопрос о рабочих программах, другой вопрос о почти мистическом отношении к вопросу о количестве часов, темах изучаемых произведений и списке авторов, который не только в Думе, но и вообще в обществе витает. Ну, что делать? Он такой. Конечно, в идеале это не вопрос Госдумы, не вопрос Русской Православной Церкви, а вопрос общественных организаций и учителей в первую голову. Но поскольку уж мы находимся в той реальности, в какой находимся, дальше идет вопрос о том, можно ли все это как-то примирить, утихомирить и вернуться к нормальной профессиональной работе. Выясняется, можно. Не без потерь, и даже, я бы сказал, большими потерями со всех сторон, но компромисс – это то, что не нравится всем сторонам процесса одинаково. В этом отношении, мне кажется, компромисс был какой-то достигнут. Им недовольны ни радикалы, ни консерваторы. Надо честно сказать, что все-таки методическое сообщество со всех полярных позиции часто бывают склонны к сектантству. Только мы, только так, как мы считаем, а не как иначе. А любое отступление от документа, прогрессивного или консервативного, это расстрел и катастрофа. Так вот, катастрофы не произошло. Я с ужасом некоторым ждал, например, выступление его святейшества, потому что понятно, что те, кто его в этот процесс втягивал, рассчитывали на то, что церковь сильно консервативная, сейчас как даст больно. А доклад нормальный. Там со многими они согласятся, со многими согласят. Так же, как на Рышинской комиссии. Я был на первом заседании и послушал, что там говорят некоторые участники, волосы у меня встали дыбом, а потом шаг за шагом, втягиваясь в практику, пришли к приемлемому, именно компромиссному, прямому слову, варианту.
Я прошу прощения, я вас перебью. Надо объяснить, на самом деле, вот компромисс заключался в чем? В наличии все-таки вариативности, да, а не таком золотом списке. Все-таки вот этот компромисс, он лежит в том, что возможны варианты.
Ну, мы все, в большинстве, по крайней мере, сходимся в одну. Вариативность в школе – это норма, а не исключение. А дальше вопрос, как мы понимаем вариативность. Я понимаю вариативность и как возможность отказа от вариативности, как один из вариантов. Но это уже вопрос деталей. Вот в этом мы сходимся. А дальше мы начинаем расходиться по степени радикальности и по степени гибкости. Потому что, ну, там радикальное требование оставить 10, условно говоря, произведений, оно такое же радикальное и такое же опасное, не потому что оно опасно в конкретной школе, а потому что оно опасно в силу устройства методического сообщества. Вот если 10 скажут, то попробуй 11 или 12, так тебя стенки поставят примерно как сейчас не 60% единого списка, а, допустим, 40 или 20. От этого надо уходить. Но есть общая позиция. Вариативность – норма. Все остальное – исключение.
Спасибо. Хочу вас спросить, вы смотрели вот этот список 5-9 класс, да, потому что, возможно, как-то должна продолжиться связь вот той литературы с литературой в старшей школе. Или теперь старшая школа все-таки, она немножко существует отдельно, потому что есть такая тенденция, и вот, как мне кажется, так интервенция в старшую школу, да, в сторону профессиональной, потому что начинаются там и инженерные классы, сейчас активно очень входят медицинские классы, то есть старшие, вот эти два года, они становятся такими профессионально очень ориентированными. Понятно, что ребята, опять-таки, занимаются подготовкой, те, кто уже пошел в 10-11 к поступлению, к ЕГЭ, да. Вы смотрели вот то, что есть таким блоком, да, фундаментом в средней школе?
Мы не
это
могли
важно?
Не смотреть.
Да, расскажите.
Ваши... Мы обязаны были,
да,
основываться на том, что есть. Давайте сначала чуть-чуть о том, о чем уже Михаил сказал. Программа по литературе – это не отдельно взятая программа, а это часть большой образовательной программы. Образовательная программа учреждений, организации, школы, лицея, она включает в себя все предметы, которые может предложить эта школа. То есть это и основные предметы, и факультативные предметы, и элективы, и весь тот спектр возможностей, которые образовательная организация может предоставить. Соответственно, то, о чем вы так описательно сказали, да, там вот инженерные классы, медицинские классы, дело в том, что литература – это базовый предмет. Это предмет, который будут изучать все. А то, о чем вы говорите, физика углубленная или нет, математика на базовом уровне, на углубленном уровне, на совсем продвинутом математическом уровне, естествознание или химия плюс биология – это выбор и образовательной организации, и самого ученика. Это профиль, тот профиль, который он выбирает. Вот к литературе этот и применимо, и нет. То есть литературу не выбирают, она есть у всех, но в литературе можно выбрать профиль.
То есть литература – это обязательно предмет, но он может быть углубленным,
да,
или может быть неуглубленным.
Да.
Вот
давай он может быть базовым,
да,
и углубленным.
Про это
вот очень важно понять вот это. Это то принципиальное, чем программа средней школы отличается от общей. То есть в старших классах вот происходит вот это очень важное изменение. В средней школе оно не столь серьезно. Да? В основной школе, в 5-9 классе, это не так важно. То есть у ребенка тоже есть спектр возможностей. Школа может предлагать те или иные направления, ну, интересно, да, развивать как-то ярче, глубже. Но это не так принципиально, не так фатально выглядит выбор. Вообще-то сложно сейчас привыкнуть к мысли о том, что ребенок в 10-11 классе может сказать: «Я не буду изучать биологию совсем». Или сказать это там о физике, или ну, о целом ряде предметов. Да? То есть есть ряд предметов обязательных, есть необязательных.
Да, но когда-то русский язык тоже в старших классах отсутствовал. И это вызывает сейчас поголовное удивление. Просто да.
Люди были не уроки помнят. Развития речи и подготовки к сочинению.
Да. Ну вот, кстати, с русским языком вот сейчас процесс, собственно, создания программы, мы все равно шли по такому пути выбора и осмысления. Русский язык и литература – это одна область, это два разных предмета. Их надо совсем развести, их нужно понимать в смычке. Их результаты должны осмыслены быть вместе или они абсолютно разные? Деятельности, которые формируются, да, на этих предметах, они разные или они очень близки?
Комплементарные, если, может быть.
Да, мы вот остановились все-таки на комплементарности, на том, что эти предметы работают об одном и том же, но вот с разных позиций. То есть, предположим, если попробовать описать, литература – это художественные тексты, русский язык – это тоже тексты, но не только художественной природы. И, наверное, преимущественно уже не художественной природы, может быть, даже вот так. Вопросов пока все равно больше, чем ответ. В том, что мы должны были посмотреть по программе 5-9 и что нужно наследовать. Естественно, мы базируемся на том, что дети прочитали. Естественно, что мы смотрим на тот, на ту рамку результатов, которые должны дети достичь к 9 классу. Но предметная область такова, что ничего, в общем-то, если хорошо подумать, ничего, кроме чтения текстов и разговоров о них, на уроке литературы, ну, как будто бы не происходит. То есть мы и в первом классе читаем тексты и обсуждаем, и в пятом классе читаем и обсуждаем, и в 11 классе читаем и обсуждаем. То есть вот казалось бы...
Но это, мне кажется, как раз очень правильные вещи, и об этом очень часто говорили, что возможность понимать текст, да, и это пример западной практики, когда берется один текст, и на протяжении достаточно длительного времени он изучается подробно, и таким образом человек получает навык работы и понимания текста. Вот к Александру Архангельскому опять хочу обратиться, тоже как писатель-литератор. Вы согласны вот с такой позицией, что надо научить человека разбирать, понимать текст, а не давать ему много-много каких-то обязательных для прочтение произведений с тем, что он там или завязнет, или провалится, или вообще прочитает через страницу. Как вам кажется, это правильно или нет? Потому что есть позиция, что если они сейчас не прочитают в школе, потом уже не прочитают никогда, так что пускай уже читают обязательно.
Ну, палка о двух концах. К сожалению, две трудносочетаемые задачи стоят перед школой. Главное – научить читать и жить внутри текста. И анализ нам нужен прежде всего для того, чтобы научиться это делать без всякого анализа. Да? Цель анализа – избавиться от анализа. Ну, кроме специализированных литературоведческих компетенций, большинство людей должны просто уметь анализировать так, чтобы не замечать, что они анализируют, то есть понимать, как построен текст. Где я, где автор, где герой, где речь, где ход, где сюжет. Ну и все, и не пользоваться этими понятиями. Но какой-то набор текстов, несомненно, должен быть в обменнике у каждого на его личном жестком диске, потому что это, среди прочего, рождает коммуникацию по определенному типу в национальной культуре, и никуда мы от этого не денемся. Все разговоры про Запад, ну, во-первых, Запад разный, и тогда надо разбирать каждый конкретный опыт в отдельности. Во-вторых, все-таки в Европе, не знаю, Америку я знаю гораздо хуже, действуют институты, а не только и не столько люди, сколько институты. У нас, к сожалению или к счастью, я не знаю, но это правда, один человек, один институт. Соответственно, вот эта коммуникация, она осложнена. Две сложно сочетаемые задачи. В рамках, ну, дальше надо садиться и считать. Действительно, то, что у нас там, 100, ну, примерно 105 часов в 5-6, сразу падает 7-8, опять вырастает в 9 количество часов. Сколько в рамках этого можно проговорить, не имитируя процесс, сколько реально замотивировать, я подчеркиваю, не заставить, а замотивировать ребенка прочесть страниц сколько минут в среднем в день на это реально можно уделить, это надо садиться и разговаривать. Потому что проблема прогул вариативности, одна из проблем, это начетничество, потому что мы требуем прочесть то количество текстов, которое заведомо прочтено не будет. Дальше мы учим лжи, а не опыту чтения и не знанию сюжетов, имен героев, то есть не коммуникативные, не вот этому файлообменнику, который должен быть у каждого. Надо быть честными. Задача все равно есть. Вот этот файлообменник – это есть задача. Другое дело, давайте посчитаем, чем реально мы можем это загрузить. Сколько часов у нас на это есть? Часов не в школе, а в жизни. А сколько нет, от этого уже плясать. Конечно, все тексты, которые хотелось бы донести не удастся. Надо минимизировать удар.
Спасибо, Александр. Ну, смотрите, то есть надо просто заняться арифметикой, да, но когда мы перестанем заниматься арифметикой и поймем, да, сколько среднестатистический старшеклассник может потратить время на чтение, тогда разразится опять-таки большая буря по поводу того, все-таки, что в эти какие-то небольшие, да, часы надо вместить, при том, что хочется, чтобы ребенок еще и сам все-таки выбирал. Но мы пока вот про школьную программу, да, Михаил Полосец.
Да, вот я бы тоже хотел прокомментировать то, что Александр сказал. Он вместе с нами участвовал и в обсуждении этой проблемы и так далее. Я расскажу о той проблеме, с которой мы столкнулись, когда согласились работать над примерной программой 10-11 класса. Примерная программа 5-9 классов рассчитана на 5 лет. Там есть так называемый список А, то есть перечень, небольшой перечень строго обязательных для изучения произведений, то, о чем говорит Александр, да, который объединяет всех. Но этот список состоит всего из 10 наименований. Как правило, это произведения не очень большие. Ну, самое большое там «Капитанская дочка» и «Мертвые души». Да, так и там «Ревизор», да, «Слово о полку Игоря». Это все небольшие произведения. И они, в общем-то, растянуты на 5 лет. Даже если учесть, что большинство из них изучается 7, 8, 9 класс. А дальше наступает 10 класс. И мы берем те списки, которые традиционно изучаются в этом 10 классе. Мы спрашиваем, в частности, Александра. И он называет нам те произведения, которые он видит в обязательном порядке в 10 классе. Мы спрашиваем других экспертов. Мы делаем опрос учителей. При всем при том, что нет согласия, мы видим, что ни одно из названных произведений не встречает единодушного, 100% одобрения. Тем не менее, мы видим, в 10 классе ребенок должен прочесть Островского «Гроза», Гончаров «Обломов», «Отцы и дети» Тургенев, «Преступление и наказание» Достоевский, «Война и мир» Толстой, один из романов Салтыкова-Щедрина, как правило, называют «История одного города», обязательно одну повесть Лескова, Чехов, обязательно пьеса Чехова «Вишневый сад» и некоторый набор рассказов. Да? И вот эти все произведения мы должны прочитать за один год. Мы понимаем, что в нынешних условиях это практически нереально, потому что все показатели показывают, все опросы, все исследования. Список целиком не читается. Разработчик сайта Briefly.ru, сайта пересказов, нам говорит, что в месяц у них 3 миллиона посещений. Мы знаем, что дети в основном эти тексты знакомятся с ними именно через пересказ. Кроме того, вопрос в том, что если мы берем эти произведения в качестве обязательных, значит, либо мы должны гнать действительно лошади во весь опор и стараться как можно быстрее все это пройти, то тогда мы, во-первых, теряем возможность читать медленно, потому что достаточно только на одном произведении зависнуть, брать его более подробно, сразу от этого страдают другие. И второе, мы теряем не менее важную вещь, мы теряем самостоятельное чтение. Потому что если мы привыкаем читать книги только под руководством учителя, только на уроке, да, или только под конкретный урок, способность самостоятельно найти книгу, выбрать ее, прочитать, ну, проанализировать, да, на том уровне, который необходим для понимания, дать свою интерпретацию, даже просто в форме рекомендации друга, посмотри, хорошая книга, о том-то ее стоит прочитать. Именно этой компетенции вырабатываться не будет, потому что все силы мы бросаем на то, чтобы заставить, принудить, вынудить, прочитать этот самый обязательный список и поставить галочку напротив каждого из них. Но мы понимаем, что жизнь не обманешь. Мы понимаем, что все равно будут пересказы, будут краткие изложения, будут сокращения. Да? А значит, той задачи, которую мы перед собой ставим, прочитать, понять, пережить, да, сделать частью своей внутренней духовной культуры. Этой задачи мы не выполняем. И значит, надо, наверное, посмотреть на эту проблему иначе. Не с точки зрения списка. А у нас большинство разговоров сводится именно к вопросу списка. А может быть, подумать, что у литературного образования несколько другие цели и несколько другие задачи.
Спасибо, Михаил. Ну, я вот хочу к нашему обсуждению попросить присоединиться Евгению Абелюка. Она с нами по телефону. Хочу вот вас тоже, как действующего преподавателя. Это вот бывший лицей Воробьевы горы, 1525, и пришли новые детки. То есть это вот было объединение, и не только те, кто поступал в ваш лицей, но еще и те, кто, наверное, вот присоединился потом. Как вы справляетесь вот с той программой в старшей школе, которая сейчас есть?
Надо сказать, что я как раз работаю с теми детьми, которые учатся в лицее, а не в присоединенной школе. Но если раньше я работала только в гуманитарных классах, то сейчас у меня есть и классы другого профиля, я сталкиваюсь с очень серьезными трудностями. Хотя в итоге получается так, что вот я в этом году, например, у меня был трудный год, это заметила, что класс, который вроде бы и не хотел читать то, что ему предлагалось, как обязательная программа, в итоге читал все это, да. Но мне это стоило дорого довольно. То есть я, что называется, стояла на голове для того, чтобы не заставить, а заинтересовать детей чтением. Вообще, вот те произведения, которые только что назвал Михаил, тот список, который кажется нам таким огромным, ведь вообще-то говоря, раньше читался, да, что происходит, почему сегодня, казалось бы, тот же список, дети отказываются читать в таком объеме. Они ведь не стали глупее, и на самом деле они не стали меньше читать, хотя кто-то, может быть, и стал меньше читать, потому что больше смотрит, да? Но они читают другие вещи. Они читают зарубежную литературу, как правило, не самого лучшего качества. Они читают современную литературу, тоже далеко не всегда лучшего качества. Они больше как-то склонны настаивать на необходимости выбирать самостоятельно. Они чувствуют, что нет у литературы того престижа, который был в нашем обществе всегда. У них нет ощущения, что они живут в литературоцентричной стране. И все это накладывается. И все это, конечно, затрудняет ситуацию с прочтением. Другое дело, что все равно можно те же произведения дать так, что вдруг у ребенка даже дух перехватит. Так мне кажется. Но учителю сделать это сложнее. Вопрос действительно немножко, мне кажется, стоит еще иначе. Конечно, какая-то свобода у ребенка для разговора должна быть. И то, что говорил Александр Архангельский, и то, что то, в чем действительно мы согласны все, вариативность, она должна быть, и какой-то процент вещей, о которых мы говорим в школе, да, он должен появляться в этом списке с учетом того, какие дети сейчас учатся в классе, какие у них интересы, да, какая ситуация сегодня на улице в нашей стране, там, где-то в мире. То есть могут, понимаете, какие-то вещи могут возникать спонтанно. Даже, может быть, я не знаю, учитель прочел, вот сейчас прочитал что-то такое совершенно необыкновенное, ему, естественно, он приходит в класс, ему хочется об этом сказать, и какая-то доля свободы у него должна быть.
Да, Евгений, спасибо. Мы чуть позже к вам вернемся. Но вот смотрите, вот точка зрения действующего учителя, хотя я вот так понимаю, что вы общаетесь тоже из...
Я учитель,
да,
учитель,
вы тоже
высшей школы экономики,
да, вы понимаете. Ну, это опять-таки дети немножко такие специальные, которые, может быть, с удовольствием и с какой-то литературоведческой точки зрения или вот связанные со временем, могут подойти тексту, но это же не всегда так, да? И мне кажется, что у некоторой, не побоюсь сказать, значительной части школьников сложные классические тексты, теперь сложные, да, с точки зрения смотреть подростка, они, наоборот, вызывают некое отторжение от литературы в принципе. Вот к Архангельскому Александру тот же вопрос. Вот как вы думаете, может быть, наоборот, тот вот золотой запас, который предлагается, он, в общем, для них не совсем золотой, он для них как раз совершенно неинтересный?
Ну, знаете, золото такой актив, что с ним надо работать в долгую. Любой короткий спекулянт на золоте проиграет. И к классике это имеет тоже отношение. Я про другую. Знаете, в чем все дело? Тут тоже не надо впадать в ребячество. Ни в тупой консерватизм, который связан с тем, что мы отказываемся признавать реальность. Ни в веселое ребячество, давайте, если это тяжело, то отменим. Давайте попробуем найти какие-то ходы и выходы. Ну, например, почему мы не используем возможность цифровой цивилизации, мы на нее ворчим, вместо чтобы их использовать. Ну да, когда-то в школу с трудом вошла презентация, сегодня уже все учителя пользуются презентациями, но попробуйте заговорить о Лангриде, а между прочим, на Тильде есть бесплатная версия с 50 гигабайтами, мегабайтами, где запросто можно сделать хороший Лангрид с аудио, видео, подвижными, анимированными вещами, им это интересно. Как только им становится интересно, все интересно становится то, что было сложно. «Капитанская дочка» может быть анимированным изданием с всплывающим интересным живым комментарием.
Александр, простите, я вас перебью, но это же тогда речь идет не о литературе, это уже совершенно другой жанр, это другая история в принципе.
Нет, это сопровождающие элементы. Что чему служит? Наша цель – нарратив. Да, нарратив сегодня сложен. И сложный нарратив сложен вдвойне. Но путь к нарративу может быть облегчен. Цель – да, сложное, долгое текстовое высказывание. Но путь может идти через любые ворота. В конечном счете, через цифровые, самый простой на сегодняшний день. Завтра может что-то переменится. У нас вот там в той же вышке, правда, в школе лингвистики уже пробуют делать вот такого рода электронные издания с путеводителем электронным по преступлению и наказанию. Если им это понятно и интересно, давайте через эти ворота заведем их в текст. Почему мы должны этого бояться? Современная культура, она такая. Да, конечно, разумеется, чтение «Войны и мира» в интернет-проекте Фёклы Толстой – это никакое не чтение, а это игра в чтение. Ну, давайте начнем с игры. В конечном счете, чего мы боимся-то? Поэтому мне кажется, что если замотивировать… Мы ничего не делаем без мотива. Если человека не замотивировать, а просто заставить, он вам примерно так же, как вы нас заставили, так мы вам отработали. А если придумать игру, которая его увлечет в процесс, и вывести его к серьезным вещам, то многие задачи, которые кажутся нерешаемыми, вполне будут решены.
Ну, мне кажется, что это как раз история скорее к средней школе, потому что вот те, которые постарше, они уже, если они мотивированы на какие-то конкретные вещи, они уже взрослые люди, даже если они не понимают, куда они пойдут учиться, они все равно уже что-то умеют для этого делать. Но тогда, мне кажется, все равно это удлиняет время, которое человек или подросток должен потратить на чтение. Да, то есть сначала вот он смотрит что-то, потом он этим начинает интересоваться, и на это уходит, в принципе, достаточно большой кусок жизни. И это хорошо, потому что он как-то входит постепенно и с пониманием, да, сути, с одной стороны. Но с другой стороны, это тоже надо как-то оговаривать. Да, Екатерина Насонова.
Да, я хотела продолжить мысль Александра. Мне кажется, она очень верное направление задает и во многом позволяет мне рассказать все-таки о том, что же мы делали в программе. Дело в том, что работа со списком, она для программы абсолютно факультативна. Вот, почему чувствовалось в нашей работе довольно серьезное сопротивление списку? У программы задача была сформулировать результаты и путь, то есть способ, которым они могут быть достигнуты. И вот у меня была такая мечта, чтобы списки определяли бы общественными организациями, чтобы вопрос списков не решался бы даже той большой командой, которой мы работали над примерной программой средней школы. Это куда более серьезный вопрос. Вот как раз вопрос списков – это тот вопрос, который втягивает в эту ситуацию общество. И это очень важно, чтобы в этом участвовало общество на самых разных своих уровнях.
Вы настолько доверяете обществу, да, вы понимаете, что все эти родители, в том числе и педагоги, которые, как известно, консервативны, как правило, они стараются забыть, что с ними было, да, свою, отрефлексировать собственный опыт и быть готовы к каким-то
обществам. Скорее наоборот. Скорее я понимаю, что как методист поискать вот то, о чем говорил сейчас Александр, поискать ходы и решения я могу. Но взять на себя ответственность и даже вообще позволить себе вдвоем, втроем, вдесятером решить и принять это решение за целую огромную империю я не могу. Нет у меня такого права. То есть это немножко другой масштаб. Поэтому примерная программа – это, в первую очередь, результаты, которые определены стандартом, и способ их достижения. И вот, как мне кажется, мы нащупали какую-то дельту, которая позволит вот делать ровно то, о чем сейчас говорил Александр, о чем до этого говорила Евгения Семеновна, когда они говорили вот о том, что учителю надо стоять на голове, или вот, ну, как бы, какие-то готовые решения, как Александр предлагал, да, то есть озвучивать, привлекать какие-то технологии. Дело в том, что программа состоит, вот с нашему замыслу, она должна быть модульной. И в каждом модуле, принцип деления модуля мы сейчас оставим за скобками, но в каждом модуле должны присутствовать три составляющих. Собственно, работа с текстом. Вот когда мы показываем, как мы действительно живем немножко в тексте. Работа с литературным процессом, то есть когда мы сопоставляем один текст с другим, когда мы смотрим контекст, смотрим, может быть, постановку какую-то, да, такое семинарское движение, да, когда мы... и обязательно самостоятельная работа. То есть вот каждый такой блок должен завершаться тем, что каждый ученик прочитывает что-то сам, и формирует собственное самостоятельное суждение о том, что он прочитал.
И, это такая тренировка сочинения,
да,
наверное.
Да, обязательная тренировка, обязательный тренажер, обязательное присутствие вот этой составляющей в каждом, да. И, собственно, во многом мы шли за Евгенией Семеновной, у которой это тоже уже ею, это за ее долгую жизнь и обдуманно, и даже реализовано в программах.
Да, и в учебнике в том числе, да, специальном для продвинутых учителей.
Именно так. И что для меня важно, чтобы мы разрешили детям вот в этом самостоятельном списке читать в том числе дорогую нам классику. Не объясняя, не пытаясь, вот чтобы у ребенка было собственное открытие. Мне кажется, что это тоже, ну, помимо того, что я согласна про использование IT-технологий, про включение самых разных форматов и практик, доверить. Вот для ребенка, для подростка, а тем более для юноши, вопрос доверия, мне доверяют, мне Достоевского доверили, или там мне Обломова доверили прочитать самому.
Ну да, если он сам выберет Достоевского, да, он не, да, сможет потом сказать: я ничего не понял, потому что вы меня заставили.
Ну, знаете, это проблема гиперответственности учителя. Учитель боится отдать Достоевского в руки ученику. Вот пусть он читает там свою подростковую или пусть юношескую литературу читает, но Достоевского, Толстого, Гончарова, Тургенева, Островского, Чехова я не могу отдать. Во-первых, потому что это спросят в ЕГЭ. Во-вторых, потому что без моего посредничества, без моего объяснения, без моей работы он просто там ничего не поймет. Или, не дай бог, он поймет как-то не так, как нужно. Потому что так, как нужно, знаю я учитель. Пусть сначала он научится знать, запомнит, как нужно, как я ему скажу. Да? Пусть он узнает, что нам хотел сказать автор. Вот такая известная формула, которая, как известно, до бешенства доводит до современных детей. Дети, что нам хотел сказать этим произведением автора? Да, так чудовище. Вот пусть сначала он научится понимать автора, а потом уже, если надо будет, выскажет свою точку зрения. У нас даже в ЕГЭ есть такая формулировка. Определите позицию автора и при необходимости выскажите свою точку зрения. То есть такой необходимости не может не возникнуть. Мы же предлагаем все-таки несколько перевернуть эту пирамиду, дать возможность хотя бы там, где ребенок получает возможность читать самостоятельно, быть самостоятельным читателем, не без учителя над головой, да, или за левым плечом. Да, сам прочел, да, сам попытался понять, да, сам дал свою читательскую интерпретацию. Потом эту интерпретацию можно обсудить на уроке.
Но для учителя, наверное, очень сложно работать таким образом. Вообще, вы как-то понимаете, как это будет происходить? Если да, скажите, и я попрошу тогда Евгения Белюк это прокомментировать.
Михаил Георгиевич пусть скажет, потому что он пытался в этом году, это сложно.
В лицее, да, Высшей школы экономики, где, да, детки сложно. Очень себе такие, да, правильные. Да.
Но я говорю, я опять повторю эту позицию, гиперответственность словесника. Выпустить из своих рук текст, выпустить, отдать его ребенку, дать ему возможность самому с ним поработать очень сложно. Потому что я преподаватель, потому что я уверен в своей правоте, я жизнь посвятил, я лучше знаю. Меня бесит, если я слышу точку зрения со мной не совпадающую, особенно если я вижу в ней нестыковки, особенно если я вижу, что она нелогична. Мне гораздо проще остановить, сказать: нет, ты не прав. Правильная точка зрения такая, запиши, пожалуйста.
Но даже не точка зрения, даже когда я слышу несовершенный анализ, да я работаю с ребенком, мне, конечно, хочется его остановить и сказать: нет, ну вот смотри, ты вот это пропустил, вот тут по тексту не заметил, и это... Правда, дети невнимательно читают. Дети читают там каким-то своим птичьим полетом. Это все так. Но не давая им читать, мы, собственно, и приходим к тому, что подменяем собой их собственное восприятие. Мы даже, когда формулировали результат, у нас сформулирован результат способен самостоятельно выбрать тему, самостоятельно подобрать то, и там целый ряд параметров, что может самостоятельно найти, рассказывая о прочитанном произведении. Мы попытались в той же логике, в тех же синтаксических конструкциях описать те результаты, которые сейчас получаются. И у нас получилось, что ребенок во время уроков литературы получает опыт совместного с учителем чтения текста. И в лучшем случае этот опыт представляет следующим образом. Он видит, как это мастерски делает учитель. Опыт наблюдения за мастером, работающим с текстом. Это здорово, но осталось к этому добавить еще одну маленькую штучку. Вот он посмотрел, ему дали на шаг свободу, в семинаре, и он попробовал сам. Конечно, это будет несовершенно. Чем харизматичнее, чем ярче учитель, чем больше у него арсенал его возможностей, тем, будет сложнее, во-первых, ребят к этому привлечь, потому что планка очень высокая. И тем, труднее вообще в этих рамках ребенку существовать.
Яркие учителя часто очень авторитарны. Да, и мы забываем, что для того, чтобы научиться играть в футбол, мало сидеть перед телевизором. Надо выходить на поле с мячом.
Но я вас спрошу о другом. Я спрошу, а что, если в одном классе разные дети выбрали разные себе произведения?
То есть у них у каждого свой ответ.
И каждый может взять, в рамках той программы, которую вы предложили, каждый ребенок
более
может...
Более того, ребенок уже почувствовал, что ему доверили свой собственный выбор. Ему дали возможность самому выбрать, он несет ответственность за тот выбор. И если он выбрал произведение, которое он не понял, это твой выбор, отвечай за него.
Это тоже опыт, и я хочу попросить Евгения Абелюк прокомментировать, насколько вы были бы готовы работать в таком формате. У вас тоже все-таки нет совсем традиционные уроки, я так мягко скажу, да. Но с таким форматом вы согласны или нет?
Я сейчас несколько вещей скажу. Наверное, я не харизматичный учитель, потому что я совершенно... свободно отдаю детям текст в руки, после того, как я его разбираю, оказывается, что они это тоже делают, не боясь меня. Например, у меня есть такой опыт, я даже его описала, и недавно у меня вышла такая книжечка «Практика чтения», где этот опыт описан, когда я восьмиклассником, то есть достаточно маленьким детям, предложила почитать «Преступление и наказание» и найти там слова, которые мы называем ключевыми. То есть часто повторяющиеся слова, которые как-то содержат очень нагрузку Достоевского. Каждый выбирал свое слово, и каждый потом писал об этом слове, а мы все это обсуждали. Это слово чрезвычайно интересно. Настолько интересно, что я Витя Злайта опубликовала. Это не значит, что в 10 классе я с ними потом не говорила о романе «Преступление и наказание». То есть, посмотрите, то, что я им отдала в руки, не отменило потом нашего совместного разговора. Обратите внимание, у нас опять идет разговор о преступлении и наказании. То есть, если мы отдаем детям в руки текст и предлагаем им самостоятельно думать, после того, как мы, конечно, чему-то их уже научили, вообще-то разговор о списке не отменяется. И он на самом деле опять возникает. Почему? Потому что есть в нашем литературном образовании, которое, в разные годы список этот формировался, но есть некая традиция, А в этой традиции, наверное, есть недостатки, но есть и какие-то положительные вещи, и эти положительные вещи не хочется терять. С другой стороны, конечно, время меняется, меняются дети, и нужно как-то подстраиваться, нужно меняться так, чтобы детям было интересно, а вместе с тем, чтобы все-таки что-то такое очень значительное, лучшее в культуре они получали. Это первое, что я хотела сказать. Второе, я хотела сказать, вот Екатерина говорит о том, что мы не можем взять на себя ответственность. И вы знаете, я очень удивилась. Я вот этот тезис все время слышу от людей, мы не можем взять на себя ответственность, которые не хотят отказаться вот от всех тех произведений в огромном объеме, которые они, значит, пишут в этот список. А теперь, значит, мы говорим, мы не можем взять на себя ответственность, когда мы говорим, что мы не можем составить этот список. Да? Я думаю, что тем, кто составляет программу, нужно брать на себя ответственность, но нужно учитывать сегодняшнюю ситуацию, нужно учитывать детей, нужно учитывать готовность учителя работать, ну, совершенно по новому типу программы, вот по модульной программе, как нам предлагают, когда, ну, например, 5 модулей из 10, это, как нам говорят, это модули вот такого проблемно-тематического характера, когда на самом деле огромная часть учителей будет говорить не столько о книгах, да, сколько она будет говорить вообще вокруг литературы с детьми. О чем-то еще. И нам может быть о совершенно пустых вещах. Я не знаю. То есть, понимаете, тут очень много ловушек в том способе, который Екатерина и Михаил предлагают. Конечно, стремясь, в общем-то говоря, приблизить ребенка к литературе, а не удалить их от нее. Вот. Да. Поэтому у меня тут очень много вопросов. Я как раз была среди тех, кто критиковал их подход.
Да, но с тех пор что-то поменялось, и вот Екатерина Асонова как раз скажет, что поменялось.
Да, Евгений Семенович, мы отказались от тематического модуля.
Ну, расскажи, как это.
Дело в том, что вы принимали участие, ну, тогда нужно просто рассказать о том, что программа, когда мы говорим, что в разработке программы принимало очень много участия, очень много людей, в том числе и Евгения Семеновна, потому что, собственно, к ее критике мы прислушались, и предложенное нами как вариант проблемно-тематическое определение модулей, оно ушло. Ну, в нашей разработке, то есть это наш вариант, наверное, на основе этого будет наша рабочая программа. И та ответственность, о которой говорит Евгения Семеновна, это ответственность конкретного разработчика рабочей программы. У примерной программы рекомендательный список. Она предлагает, ну, некую, даже не рамку, а некоторую, ну, вариацию, да, вот именно вот эту вариативность закладывает. Вот нужно достичь таких результатов, может быть, вот такой способ их достижения, и мы таки взяли на себя действительно довольно большую ответственность. Мы составили список, который полностью повторяет логику списка основной школы. То есть в нем есть список А, обязательные произведения, в нем
есть список Б. То есть вы все-таки, да, вы вот решили, что это необходимо взять вот этот вот золотой, продолжаю его называть, список или как?
Или какой список? Давайте мы правильно сформулируем. Не мы решили, а обсуждение строилось таким образом, что консолидация всех мнений, то есть мы действительно пытались найти этот компромисс, Игорь Николаевич Сухих сделал свой список, он не совпал, он вызвал большую критику экспертов.
Что там было такого необычного? Просто интересно, как словесники обсуждают.
Игорь Николаевич пошел по такому пути. 19 век вполне себе канонизирован, то есть вполне себе традиционно выделил те тексты, которые в нем нужно прочитать, и поэтому он в ту часть, где представлен 19 век, включил только эти произведения. То есть список А, я еще раз повторю, есть часть у списка, где поименованы конкретные произведения, есть у списка часть Б, в которой названы авторы, все творчество должно быть рассмотрено, и список С, в котором предложены темы, те произведения, которыми может быть дополнена программа. Вот эта часть списка у 19 века оказалась пустой на тот момент. А 20 век весь оказался напротив, практически в списке С.
Но при этом список А был такой большой, что, в общем, его-то вряд ли удастся прочитать.
Здесь
поэтому...
уже сейчас вопрос объема обсудили. Да. Это вызвало большое сомнение у экспертов.
Ну вот смотрите, сколько разных мнений, да, много, вот представления о том, и все же работают с детьми, и все как будто бы знают, на что среагируют.
Понимаете, мы еще ориентировались, конечно, на подход, который уже существовал в нашей стране в 90-е годы. В 90-е годы, когда в 91-м году вышла программа под редакцией Курдюмовой, эта программа была гораздо более широкой, чем можно было даже в самой гуманитарной из гуманитарных школ, даже если у тебя 10 часов или 17 часов в неделю одной литературы. Это была рекомендательная программа, в нее входили только проверенные, так сказать, верифицированные произведения, верифицированные имена, а дальше составитель рабочей программы, работая с этими текстами, сам смотрит, какие из этих текстов лучше подходят для его класса, для его региона, для его школы, для тех целей и задач, которые он стоит ставить перед собой как учитель или как разработчик рабочей программы. Он предлагал на выбор, скажем, «Гроза» Островского или «Беспреданница» или «Снегурочка». «Преступление наказания» Достоевского или «Идиот». И я знаю учителей, которые в школе брали «Идиота». Потому что никто не докажет, что «Идиот» хуже, чем «Преступление наказания». Да, что он уступает по качеству или не входит в золотой канон и не является высочайшим достижением русской отечественной литературы.
И, кстати, может быть, в чем-то более понятен для вот этого возраста.
А может быть, другой бы учитель взял подростка. Потому что, скажем, если у тебя не сильные ребята, если вообще тяжело у них идет чтение, а читать с ними надо и с Достоевским познакомиться надо, ты считаешь, что это важная задача. Возьми подростка. Подросток действительно тоже понятен и меньше по объему, не 700 страниц, да, а пару сотен, и это интересное для школьников произведение. То есть мы говорим о том, что от классики не отказываемся, от наследия не отказываемся. Мы просто даем возможность выбирать из лучшего адекватное, вот в чем, из лучшего подходящее. Реальное, реализуемое в рамках твоего класса, твоей школы. Потому что разные есть классы, разные школы, разные регионы. Есть дети, для которых русский язык не родной. И для них читать Достоевского и Толстого в таком объеме, конечно, неподъемная задача. Конечно, они не читают.
Да? То есть обязательный для каждого старшеклассника список, он присутствует в вашей программе?
Присутствует в качестве большого рекомендательного списка для составителя рабочей программы.
Мы немножечко, не то чтобы слукавили, а немножечко смягчили формулировку у обязательной части. Мы так ее и назвали. Это произведение ровно так, как охарактеризовала и сейчас Евгения Семеновна, традиционно изучаемые, то есть имеющие богатую традицию изучения в школе. То есть мы по-другому назвать это не можем. Да, мы постарались собрать все. За основу был список, который фигурирует в стандарте 2004 года, собственно, по которому сейчас старшие классы, по которым учатся. За основу было включено все то, что всплывало в процессе сейчас обсуждения. То есть мы безмерно благодарны.
Список подготовленной ассоциацией учителей славянских.
Да, мы очень благодарны всем нашим и оппонентам, и тем, кто, как Евгений Семенов, конструктивно пытался что-то подсказывать, и тем, кто это делал эмоционально. Тем не менее, это все давало возможность... То есть мы действительно разработчики. Неправильно нас называть авторами. То есть мы что-то вроде модераторов этого процесса. То есть где-то надо было запускать, где-то надо было что-то объяснить и понять, что то, как мы это изложили на бумаге, это непонятно, и нужно было искать по-прежнему новые формулировки. Как могли, старались. Вот последняя версия, которая сейчас ушла уже на экспертизу в РАО, она очень сильно отличается от того, что было предложено сначала. Именно потому, что мы старались учесть критику. Это такой был серьезный для нас, для всех процесс. Многое, что говорил Александр Архангельский, было учтено. Многие позиции там, Сергея Волкова мы старались тоже учесть. То есть, спор.
Хорошо. Это то, что касается классики. Где заканчивается современная литература и есть ли 21 век?
Есть.
Она не может заканчиваться, потому что она современная.
Я имею в виду в том, как раз традиционном можно ли это сказать, списки, которые вот наверняка консервативные преподаватели предпочтут все-таки дать всем почитать?
В нашем списке есть имена авторов 21 века, ныне живущих, с которыми можно встретиться, поговорить, устроить веб-конференцию. Они есть. Более того, в методических рекомендациях по реализации программы указано, что все это нужно, этот ресурс нужно обязательно использовать. Эти все подсказки, вешки, какие-то ходы, мы постарались, насколько это возможно, это все указать. Но еще раз, статус у документа примерная программа, он рекомендательный. Наша задача была не создать препона, да, не создать чего-то, по чему придут и будут проверять, да, жестко проверять, и не дай бог кому-то.
А вы не думаете о том, что, может быть, возникнет какой-то параллельный проект, параллельная программа, где будет не рекомендательный характер, а вот...
И мы уверены, что будут рабочие программы, да, в которых будет все расписано с точностью до наоборот. Если эта рабочая программа будет соотнесена со стандартом, и результаты, которые заявлены стандартом, там будут достижимы, она имеет право быть. Основной закон у нас, закон, основные документы, закон об образовании и федеральный государственный стандарт. Наша программа – это вариант.
Рабочую программу пишет сам, ну, как будто, да, школа. Пишет, да, педагог, нет, ну, вот нет, внутри нет, школы нет, как-то
это две обсуждает. Вещи. Как? Может быть, программа, разработанная, вот Александра Архангельского, комплект учебников готовится у него, как у разработчика, может быть, его рабочая программа, которая обеспечена ОМК, да, обеспечена материалом, может быть, программа, созданная образовательной организацией, ну, как вот это у таких, как лицеев, как лицей там, на Воробьевых горах, естественно, у такой школы, такого статуса у нее, конечно, своя. Но образовательная программа организации включает в себя все предметы. То есть, может быть, там будет предмет литература, а к нему факультатив, там, предположим, театр и кино.
Или история, литература,
и тогда
история.
Результат достигается на смычке этих предметов. То есть это тот результат, который мы перед собой, ту задачу, которую мы ставим, мы достигаем не одним предметом, а двумя, а может быть даже тремя.
Ну да, это очень интересно, но достаточно сложно. Евгения Абелюк, хочу спросить, вот есть такой опыт как раз в лицее, где она работает, но тем не менее у вас остались какие-то вопросы, может быть, к разработчикам программы?
Рада, что... Такие произошли подвижки. Я не знаю, не видела новый, последний вариант. И мне, конечно, очень хотелось бы посмотреть. Потому что, да, действительно, надо сочетать плюсы, традиции, да, то, что у нас есть такая богатая литература, а с другой стороны, возможность идти от ребенка, учитывать его интерес и временные возможности, читать в том темпе, в котором этот ребенок воспринимает, а не чиновник, который хочет нас проверять. Тем более, что экзамен нужно менять. Нужно менять, экзамен может меняться. И на экзамене вовсе не обязательно спрашивать четкий список литературы, жесткий, понимаете? Или это может быть еще небольшой список. На экзамене можно проверять умение читать и размышлять о произведении, и писать об этом произведении. Вот что нужно проверять на экзамене. И такие опыты есть, и такие формы экзамена возможны.
Я хочу сказать, что вот даже сейчас разработчики нового ЕГЭ предложили новый вариант обновленного ЕГЭ, который, если вот будет принят в том виде, с 2018 года ребята с ними встретятся, да, на экзамене. Так вот, те изменения, которые внесены, как мне кажется, незаметно для разработчиков, позволяют школьнику не прочитать ни одного произведения из того самого обязательного списка, из кодификатора, и тем не менее блистательно сдать этот экзамен.
Это очень хорошие новости, спасибо большое. Я хочу напомнить, что мы говорили о программе по литературе для старшей школы, и новости действительно хорошие. Посмотрим, как и дальше это будет развиваться и входить, внедряться в школы. В московской студии разработчики программы заведующей лаборатории социокультурных образовательных практик Московского городского педуниверситета Екатерина Асунова и заместитель руководителя школы филологии Высшей школы экономики Михаил Павловец. С нами по телефону была учитель литературы Евгения Абелюк и по скайпу писатель литературовед Александр Архангельский. Вела программу Тамара Леленкова.
свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Eutelsat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио Свобода».